Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Аверин. И сегодня мы поговорим о понятии, которое для многих является неотъемлемой частью жизни. И кто-то даже считает, что это движитель прогресса и движитель судьбы. Впрочем, разберемся. У нас сегодня в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский. Отец Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье. Протоиерей Максим Первозванский. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт, работал в специализированном научно-исследовательском институте приборостроения. С 1993 был директором воскресной школы Новоспасского монастыря. В 1995 году стал священником. Заочно окончил Московскую духовную семинарию. Сейчас является клириком Московского храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, главным редактором православного молодежного журнала «Наследник», духовником молодежной организации «Молодая Русь». Женат, отец 9 детей.
Зависть. Вот так вот коротко, как выстрел звучит это слово. И я тут обратился к словарю и вычитал буквально следующее. Зависть – социально-психологический конструкт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения и чувств, возникающих по отношению к тем, кто обладает чем-либо, чем хочет обладать завидующий, но не обладает. И, в общем, ничего кроме того, запутывания в этом определении, ну, так вот, нет. Потому что мне кажется, что все гораздо проще. Это совсем не сложный концепт, не там еще что-то. Это довольно прямая такая вот зависимость. Как бы вы ее определили?
Ну, вообще, если мы обратимся к первоисточникам, что называется, то одна из 10 заповедей, когда мы ее излагаем в таком детском варианте, она звучит так: не завидуй. Есть не убей, там, не прелюбодействуй. Есть «не завидуй». Но если мы обратимся, собственно, к тексту Священного Писания, то мы увидим, что она там звучит... Там нет такого слова «зависть». Она звучит так: «не пожелай там, дома искреннего своего», то есть ближнего своего, «не вола его, не осла его, не жену его, не всего того, что есть у ближнего твоего». То есть зависть – это желание того, что есть у другого. Вот так это можно сказать. Я хочу, чтобы у меня было как, вот, неважно, у соседа, у брата, у кума или еще у кого-то. Вот у него есть, и я хочу так же.
Ну, тогда получается, что действительно это очень неплохо. У него есть, я хочу так же. Я буду работать в 10, я там получу образование, навыки, профессию, я стану, там, не знаю что, помню, как колдун, я не люблю тебя, я добьюсь, в конце концов, признания у любимой женщины. И да, тогда двигатель прогресса, и двигатель развития меня
интересно,
как личности.
Почему же тогда все-таки сказано, что это вот нехорошо?
Да, да. Да.
Почему не следует желать того, что есть у ближнего твоего? Дело в том, что, мне кажется, вот в основании такого понимания, что это двигатель прогресса, и что это, в общем, нормально, звучит, в смысле, лежит ощущение, что вот что-то такое есть... мое или ваше, или еще чье-то. И вот оно может быть моим, я буду им распоряжаться так, как мне хочется, чтобы это было вот моей там собственностью. А ведь это не так. Это не так, вот где ни возьми. Дело в том, и как бы лучше всего это видно в любви. Я такое маленькое отступление себе позволю. Вот люди часто думают, что любовь – это обладание. То есть, вот я хочу эту женщину. И в современных песнях, чего, допустим, не было еще там, не знаю, полвека назад, прямо говорится, я вот ее хочу, чтобы она была моей.
Да.
Там, ах, какая женщина, мне б такую, как поется в одной известной песне. Да? То есть, я хочу обладать. У меня нету. Вот что у меня там? Машина, квартира, там еще что-то. И вот еще это хочу.
Еще красавицу.
Да, еще и красавицу хочу. При этом забывается, что на самом деле любовь – это ведь не любовь обладания, а это любовь отдача. Если мы вспомним мой любимый пример, я много раз где его приводил, что существовала специальная ритуальная формула отказа когда девушка где-нибудь в XIX веке не хотела выходить замуж за человека, сделавшего ей предложение, она не говорила: знаешь, нет, прости, ты мне не нравишься, там, или меня не устраивает там, твое социальное положение, или ты некрасивый. Ну, то есть она не говорила, что ей что-то не так, а полагалось сказать примерно следующее: я не смогу составить вашего счастья. То есть подразумевалось, что девушка выходит замуж для чего? Для того, чтобы сделать счастливым своего мужа. Естественно, если мы вспомним всю эту такую культуру того же там, 19 века, поведение господ кавалеров, вот, то мы увидим, что тоже как бы все это для того, чтобы сделать ее счастливой. Ну, понятно, что это была игра. Понятно, что это были такие ритуалы. Но, во всяком случае, хотя бы на уровне этой игры было понятно, что мы женимся или выходим замуж не чтобы осчастливить себя, вот, а для того, чтобы сделать счастливым другого. И вот на примере этого понятно, что вообще-то весь мир, в котором мы живем, все, что в нем существует, все, что нам дано, оно ведь не наше. И мы сами не наши. Если уж совсем так по-высокому, вспомню апостола Павла, который говорит: «Вы не свои, вы куплены дорогой ценой. Христос искупил нас от клятвы закона». То есть мы не свои. Все, что у нас есть, не наше. Это вот понимание того, что все, что у нас есть, не наше, оно ведь лежит в основе литургии. Главный возглас литургии: «Твоя от твоих тебе приносим у всех и за вся». Ну, мы как-то привыкли к этому возгласу и не задумываемся часто над тем, что он значит. Что такое «твоя от твоих»? То, что твое и так. То, что оказалось моим теперь в пользовании, я опять приношу тебе, а всех и за вся. Хлеб, который у нас есть, он откуда? Он Богом нам дан. Ну, хлеб как символ. Мы его приносим Богу в жертву. Он не наш, но он оказался вот нашим, потому что Бог его нам дал. Мы возвращаем его Богу, а Бог возвращает его нам уже как свое тело. Вот этот принцип «жертва Богу», которую мы совершаем, все, что у нас есть, мы приносим Богу в служение. Это главный принцип литургии. Он распространяется на все. Вот в христианском миропонимании православном он распространяется на все. Мое здоровье не мое, Бог мне его дал. Мои способности, таланты, ум не мое, Бог мне их дал. Мое богатство материальное или там бедность или еще что-то не мои, Бог мне их дал. Я распорядитель, не хозяин. Вспомним притчу о неверном домоуправителе. Да, вообще вот эта тема, что хозяин Бог, а я распорядитель, она в Евангелии встречается неоднократно, что я лишь распоряжаюсь. Вот притча о талантах, да, как бы хозяин или царь, уезжая, там, о минах дал одному 10 талантов, другому там 5, третьему 1. А потом спросил отчета, как ты распорядился в том, что тебе дано. И вот если мы хоть чуть-чуть таким образом относимся ко всему, что у нас есть, к здоровью, к богатству, к способностям, к материальным каким-то ценностям, понимая, что это не то, что нам дано, чтобы нам было хорошо, а то, в распоряжении чем мы дадим ответ, что мы распорядители временные, и мы отвечаем за это. Вот если
и это представить... это исключит зависть, по-вашему?
Ну, если у человека есть такое не интеллектуальное, а вообще восприятие, ну, представьте себе, вот, допустим, среднестатистический человек, вот, ну, неважно, вот я или вы, вот вам дается, допустим, я не знаю, 10 миллионов рублей. Ну, приличная сумма для обычного человека.
Очень.
Вот, да, распоряжайся. Вот тебе год на это, а я потом через год с тебя спрошу. Возьметесь? Ну, допустим, подумав, там, у меня тут друзья, там, то, тут, все, я возьмусь. А 10 миллиардов возьмете? Понимаете? То есть, вот, а за что я возьмусь-то в этой жизни? Что я потяну? Понятно, что если человек никогда ни за что не брался, он может сказать: а, я за все возьмусь, дайте только. Вот, потому что я хочу вот это и вот это. На самом деле, как это ни удивительно, Господь каждому дает столько, чем человек может распорядиться.
Сколько? Да, но вот смотрите, вы говорите, что все не мое, я согласен, мы только распоряжаемся тем, что нам дали. Но, по-моему, это совсем не исключает самой возможности зависти. Потому что я могу смотреть на вас и думать, это как-то вот вы плохо распоряжаетесь. Уж если бы мне это досталось, так я бы распорядился этим гораздо лучше. И, ну, и оправдывая, конечно, себя, да, продолжу. Да, да. Не для себя ведь я этим бы распорядился лучше. Совсем не из корыстных побуждений, а для того, чтобы вот приумножить и отчитаться перед хозяином. И тогда я могу оправдать собственную зависть как раз всеми теми словами, которые вы только что произнесли.
Ну, вот удивительно, и действительно, вот когда мы смотрим там, на начальствующих, например, там, людей там, во власти, неважно, в светской или в церковной.
Почему-то... Да, глава Центробанка, она же совсем ничего не соображает.
Она же ничего не соображает. Да. Да,
вот я бы так вот сделал,
да,
совершенно по-другому.
Да, в том-то все и дело, да, что мы почему-то все хорошо знаем, что надо делать патриарху. В чем он прав, в чем он не прав, как мы-то видим, это он не видит. Мы прекрасно знаем, как надо действовать президенту. Правда, в последнее время все так запуталось, что мы уже почему-то так не думаем. А вот когда жизнь поспокойнее, когда нет там всяких сбитых бомбардировщиков или чего-нибудь еще, мы как-то всегда уверены, что мы-то знаем. А уж на уровне там, я не знаю, города или там района, так я ж точно знаю, как мне надо поступать. То есть почему-то мы подспудно думаем, что там во власти они, ну, либо дураки, ну, то есть как бы неумные, я умней.
Либо гады.
Либо гады, да, то есть как бы не лучшие, а худшие. На самом деле, вот, ну, вот я понимаю, что мое слово в данном случае ничего не значит, но я просто вот точно видел и точно знаю, что... то когда туда попадают другие люди, они оказываются в гораздо более беспомощном положении. То есть там действительно, по факту, я не пытаюсь кого-то защищать, поверьте. Вот, и я сам прекрасно знаю, как надо поступать и патриарху, и президенту, да, вот где-то в глубине. Но я точно понимаю, как бы, как только тебе дается хоть чего-то, и ты понимаешь, какие там реально идут процессы и соблазны. Поэтому у меня давно нет иллюзий ни по поводу себя, ни вообще по поводу людей. Я обычно людям говорю такие простые вещи. Если ты... Ой, простите только, ладно, вот за... Угу. Если ты жене не изменял, значит, в общем, и не предлагали по-настоящему. Если ты банк до сих пор не ограбил, то, в общем, возможности просто не было.
Александр Николаевич Островский, я взяток не беру, так вам никто и не дает.
Да, собственно. То есть, как бы вот этот момент, что мы такие умные, мы такие честные, мы такие, значит, вот ответственные до тех пор, пока реальных вот этих проблем, соблазнов и искушений нету. А когда ты понимаешь, что вопрос должен быть решен, а он по-нормальному-то не решается. То есть, вообще, вот это мы как бы ушли от зависти такой вот буквально между соседями, что называется. У нас пока идет про зависть куда-то там к тем, кто выше, типа круче, лучше, богаче. Но вот я бы очень не рекомендовал никому вообще, ни своим детям, там, ни себе, ни близким, всем, кого там люблю или хоть как-то жалею, хоть немножко идти туда наверх. Потому что там человек вынужден совершать такие компромиссы с совестью. Он вынужден такую боль причинять себе и людям, после которой там никакой там, литры выпитой водки, там, или, я не знаю, никакие бани с проститутками уже не способны будут это все как-то утолить, потому что ответственность колоссальная. Вот мой любимый пример. Можно, значит, Иван Третий. Первый государь всея Руси. Собственно, князь, великий князь, который поборол усобицу. Если мы помним фильм «Андрей Рублев», вот что было накануне его, когда там один князь приводил татар против другого, когда разграбление, раздробление и так далее. Вот он все это объединил. Он принял державный герб. Собственно, двуглавый орел. Он женился на византийской принцессе. Он несколько десятилетий правил. Стабильность. Наконец было преодолено иго, стояние на Угре, как бы Русь ожила. А он уже старый, и у него есть внук от первого брака и сын от второго брака. И они и за каждым из них партия, и каждый из них хочет во власть. И он понимает, что он-то уже стар, и сейчас Русь опять начнут раздирать. И как бы кого-то надо убирать. Вот просто буквально, физически надо убирать. Если мы почитаем эту историю, то мы видим, как он мучился. Он сначала, значит, сына убрал, а внука венчал на царство от первого брака внука. А потом, когда София Палеолог, та самая византийская принцесса, однозначно дала своему венценосному мужу понять, что она точно не успокоится, то он вынужден был буквально физически заморить голодом своего внука. То есть вы хотите такого выбора? Или просто вы хотите быть командиром взвода, когда вам нужно двоих оставить с пулеметом прикрывать отход, зная, что они там точно умрут? То есть это вот любая власть, а власть это же не в смысле административная власть. Любые, вы говорите, я распоряжусь возможностями, я распоряжусь средствами. Вы должны понимать, что вам придется идти по трупам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем, это программа «Светлый вечер». Сегодня у нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский. Продолжаем разговор. Говорим мы сегодня про зависть. И вот один аспект, это значит, не пожелай того, что есть у другого. Другой аспект зависти, по-моему, звучит на народном языке еще проще. Хорошо, когда у соседа корова сдохла. То есть вот это же тоже зависть на самом деле. Я хочу, чтобы у него было хуже, чем у меня. Вот оно такое вот...
Ну, это совсем плохая зависть. До этого мы с вами говорили как бы о том, что в народе называется белой завистью. Вот. А да, безусловно, есть и такое понятие, как черная зависть. Это когда ты не хочешь, чтобы у тебя было хорошо, а ты хочешь, чтобы у другого было плохо. Ну, это, в общем, на самом деле вполне демоническое чувство, когда что-то сродни, понятно, что это не сейчас то, что я скажу, это не зависть, это из другой области. Да, выбью себе глаз, будет у моей тещи кривой зять. То есть, вот я хочу настолько, чтобы у другого было плохо, что пусть даже мне будет еще хуже, лишь бы у него было плохо.
Но это вот известная притча про, не знаю, царь и завистник, и сребролюбец. Выберите себе, что хотите, но вот знайте, что у другого будет дважды вашего. И тогда завистник говорит: выколи мне глаз. Пусть у него выколют оба.
Ну, это же ужасно. Это просто чувство абсолютно противоположной любви, та самая там злоба, ненависть. Почему я говорю, что это чисто демоническое чувство? Мне кажется, здесь даже особенно и обсуждать нечего людям хоть как-то к христианству имеющим отношение.
Да, но понимаете, поскольку вот это же вошло в поговорку, значит, не на пустом месте. И более того, очень многие говорят, что это вот национальная черта, да. Вот я буду там лежать на печи, собственно. Что мы видели в 17-м, в конце концов, там, в 18-м году, когда вот голодьба, и надо разорить обязательно. Там,
мы это видели, к сожалению, и в 90-е. Во всяком случае, я много знаю истории про то, как наши же русские люди, соотечественники, приезжающие, вынужденные вернуться в Россию, допустим, из Средней Азии, и получавшие там возможность жить где-нибудь в нашей глубинке, дорожку, допустим, от калитки до крыльца плиткой положил, вот, ну, его подожгли.
Да. Фермеров жгли, там, не знаю, все что угодно было.
Ну, на самом деле, если честно, мне нечего сказать по этому поводу, потому что...
То есть однозначное зло, и все.
Однозначное зло, и все. Понимаете как? Ну, есть такие наши чувствования. Ведь что такое наши чувства? Вообще, вот что мы чувствуем, что мы хотим, которые потом могут соединяться еще и с действиями. Они просто как бы рождаются из нашей испорченной природы. Природа у нас, по учению церкви, поражена первородным грехом, и поэтому, соответственно, постоянно мы... Почему сказано там «не пожелай жены ближнего своего»? Да, потому что мы на любую там более-менее симпатичную девушку сразу там мужчина...
В некоторых состояниях на любую, глаз,
да,
даже не симпатичную.
Вот, поэтому тут понятно, что наша вот падшая природа, она порождает действительно иногда вообще совершенно хтонические вещи какие-то, инфернальные, то есть откуда-то из таких глубин исходящие. Здесь, может быть, это не прямое там какое-нибудь бесопоклонничество, но, в общем, это совсем нехорошо. То есть это вот действительно то, что совсем нехорошо.
А вот тогда давайте подумаем вот о чем. Так или иначе, когда мы рассуждаем о каких-то вот там злых намерениях, чувствах, которые возникают у нас, можно докопаться до природы. Вот откуда что, собственно, вот выстраивать эту цепочку.
Я очень хорошо помню...
Да, это полезно иногда. Да, у меня однажды в жизни была такая история, занесло меня на там разбор пьесы. Ну, там вот актеры с режиссером разбирали пьесу. И там вот по ходу, значит, а почему этот поступает так, а почему возникает такая реплика, а почему складываются такие отношения, а почему как. И вот от конца шли как бы к истокам, откуда что. И меня поразило тогда, может быть, это еще так совпало тоже с какими-то моими размышлениями, что практически все эти цепочки свелись к зависти. Вот все цепочки, которые там возникали, любовная линия, которая проходила, там какая-то конкуренция, ну, не знаю, профессиональная, что-то, какая-то неприязнь соседа. Вот все цепочки свелись к зависти. И я очень хорошо помню, опять же, может, потому что был молодой, как режиссер, да, патетически так Горд сказал, да, потому что вот зависть есть исток всех грехов, и из этого корня растет. Если не завидовать, тогда ты не ревнуешь, если не завидовать, тогда ты не прелюбодействуешь, если не завидовать, тогда, ну и прочее, прочее,
вот,
прочее.
Знаете,
прочее.
Интересно, зависть, она, в отличие от очень многих других грехов, она, по большому счету, никак с нашей телесностью не связана. И поэтому не случайно, с точки зрения церковной, дьявол согрешил завистью. То есть источником первого грехопадения еще до человеческого как раз и явилась зависть. То есть дьявол, будучи не имея тела, он не может там хотеть есть, например. Mm-hmm. Да, он
там не, вала не пожелает.
Да, вала точно не пожелает, или там соседнюю женщину тоже не пожелает. Вот. А вот зависть, что действительно исходным вот этим пунктом для отпадения дьявола от Бога является зависть. Это правда. Вот. И хотя, конечно, в Священном Писании много указаний на то, какие страсти являются корнем вообще всех грехов. Например, сребролюбие называется корнем зол и другие какие-то грехи. Но вот если брать даже так вот сущностно-исторически, то, конечно, зависть, она лежит в основе. Вот еще та самая бесовская зависть сначала к Богу, гордыня и зависть, она же соединяется. И потом, конечно, зависть к человеку, зависть к творению, что как же так? Значит, я бессмертный ангел, чуть ли не всемогущий в собственных глазах, вот, а непонятно какому-то там плотскому творению Господь такие перспективы нарисовал. Вот. То есть Адам-то, то, что мы читаем про него в первых главах книги «Бытия», там не, как бы не очень-то понятно, что было бы дальше, если бы не было грехопадения.
Все совершенно.
Но эту тему очень хорошо раскрыл позже Максим Исповедник, говоря о том, что перед Адамом были поставлены те же задачи, то есть он их не выполнил, которые позже совершил Христос. То есть он должен был, преодолевая разделение вообще всего тварного мира, соединить его в себе и в Боге. То есть Адам был такой точкой сборки всего. Вот, если бы он этот путь прошел, ну, понятно, что не бывает сослагательного наклонения, и понятно, что Господь с самого начала знал, чем все это и как все это будет. Вот, но, собственно, дьявол вот этому позавидовал. Иначе с чего бы ты ему там, непонятно, кому там в райском саду приставать со всякими разговорами? Зачем ему это надо? Зачем ему вообще и сейчас-то к нам, собственно, приставать? Из той же самой зависти. Почему я и говорю, что да, вот такая вот черная зависть, причем он же понимает, что ему-то от этого лучше не будет. Вот что лишь бы вот другому было плохо. Вот наша радость, да, сделать гадость.
Каин и Авель. Собственно.
Каин и Авель, да, первый грех после зависть. Изгнания из рая, это прямо так и сказано, что позавидовал. Хотя, вот, кстати говоря, интереснейший вообще вопрос с Каином и Авелем. Просто интереснейший. Есть очень много разных трактовок того, почему вот так случилось. Не в смысле, почему потом Каин уже убил Авеля, а почему вот вся эта история развивалась так, как она развивалась. Ведь Каин был старшим братом. Вот это немаловажный такой момент. А что такое первенец вот с точки зрения вот такого устроения, библейского устроения семьи? Первенец – это наследник всего. Наследник благословения Божия в первую очередь. Первенец – это тот, кому достается все. Это не значит, что последующие обделены, но вот, собственно, наследником является первенец. Вот таким человеком был Каин. Ева вообще была уверена, что Каин – это Христос. То есть, получив от Бога обещание, что семя жены сотрет главу змея, она думала, что вот ее семя, вот Каин, родившийся сын, он, собственно, и победит дьявола и вернет их в рай. И такое горькое разочарование. Перед, ведь Вот здесь мы опять приходим к теме зависти, о чем мы говорили сначала, что мы не просто чем-то владеем, не просто чем-то обладаем, а мы должны этим распорядиться. Перед Каином, как перед наследником, была поставлена более сложная задача. То есть, если бы он сумел справиться с завистью, если бы он сумел смириться перед Богом, он был бы гораздо выше Авеля. То есть, он действительно был бы наследником. Но, то есть, планка, данная ему для жизни, была гораздо выше. Вот это часто забывается, и просто, ну, вот злодей. Ну, вот окаянный, да. Каин, и все.
Да. Забыть есть, Герострата из серии.
Да, вот, то есть, да. Вот, ну, вот просто вот один хороший, другой плохой. На самом деле, вот понимание того, что Каин не справился с возложенной на него задачей, что, по большому счету, Авель должен был бы вот в наших координатах обычно завидовать Авелю. То есть, собственно, ну, понятно, что это мы, у нас такая как бы мысленный эксперимент. Да,
да? Но если брать...
Именно вот, он получил мельницу-то. Да, Авелю-то дали кота. Вот, а мельницу-то получил Каин. Но получилось так, что вот позавидовал-то как раз тот, кто получил мельницу символическую. И не понес тяжести, возложенной на него.
Знаете, сейчас вот вы говорите, и не в первый раз я себя ловлю в этой студии на том, что разговоры, ну, в общем, господи, Каин и Авель. Где я и где Каин и Авель? А, ну, там все равно миссия какая-то, задача, которая перед человеком ставится. Вот есть я просто. И наверное, тоже неспроста. Наверное, мы же рано или поздно приходим к этой мысли, а я-то зачем, собственно? Наверное, тоже есть какая-то вещь, с которой я должен справиться в этом мире для того, чтобы...
Ну, миссия как, есть у
как,
каждого.
Как думала, да. Ева, вернуть в рай, может быть, самому как-то.
Да,
как, конечно. Приблизиться хотя бы. Вот. И вот эта вот неспособность там узнать или не отсутствие сил нести, в конце концов, этот крест, вот это вот тоже... Я не справляюсь. Я не справляюсь. И если... Ну, опять же, Каин и Авель... Он убил Авеля. Но, в общем, это же единое, это, если применительно ко мне, то значит, я в себе чего-то такое. Если я иду дорогой Каина и не справляюсь с ношей, значит, я, наверное, в себе какого-то Авеля с завидной регулярностью и убиваю.
Конечно. И не... А поскольку Авель – это прообраз Христа, в церковном понимании, то, собственно, и получается то, о чем говорит одно замечательное стихотворение, авторство которого я, к сожалению, не знаю. Я его как-то прочитал вот на улице, наклеенном на стенку. «Не верьте, что Христос не приходил. Приходит он в любое поколение, не чтобы стать объектом поклонения, а чтобы каждый век в него свой гвоздь забил». Вот, то есть, безусловно, мы... Знаете, я очень часто этот пример привожу подобный, на огласительных беседах, когда говоришь с людьми, готовящимися к крещению, что вот вы понимаете, что вот вы примете крещение, и Христос вселится в вас. Вот эти слова как бы на первый взгляд ничего не говорят. А вот теперь представьте себе, что вот сегодня после крещения, например, я предложу вам пойти и отметить это знаменательное событие у вас дома. Как вы к этому отнесетесь? Большинство людей говорит, ну, обрадуемся, очень хорошо, повод со священником поговорить, вообще такое. Я говорю, можно я у вас ночевать останусь? Ну, это уже, наверное, напряжет. Даже если у вас восьмикомнатная квартира, и половина из комнат стоят абсолютно пустые. А знаете, тут у меня вот есть проблемы некоторые, можно я поживу у вас немножко, да? То есть, скорее всего, через некоторое время вы вызовете милицию. Вот когда мы говорим, что Христос вселяется в нас, в наше сердце, надо понимать, что он теперь с нами, и у человека возникает соблазн жить так, как будто его нету. А он же есть, и тогда его приходится убивать в себе самом. То, о чем вы говорите, того самого Авеля, в себе самом приходится убивать. Вот, это, к сожалению, вот некоторая духовная реальность, что мы либо должны преодолевать в себе Каина, либо мы должны убивать в себе Авеля Христа. Вот, и вот альтернатива очень такая...
Так, слушай, давайте паузу. На этом месте мне нужна пауза. Протоиерей Максим Первозванский, главный редактор журнала «Наследник», клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер», и говорим мы о зависти. Продолжим через минуту, я дух переведу.
«Светлый вечер» на радио «Вера».